Говорит радио «Свобода». В Москве 19:07.
Вы слушаете воскресный цикл передачи «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В начале этого часа мы предложим вашему вниманию программу «От А до Я». Это передача о русском языке. Лингвистическим особенностям художественного перевода посвятила ее Лиля Пальвелева.
Затем в нашем эфире рубрика «Моя неделя». Известные общественные деятели рассказывают здесь о том, чем им запомнились уходящие 7 дней. И в этом часе у нас в гостях Римма Казакова, известный поэт, первый секретарь Союза писателей Москвы.
Далее программа «Мумина Шакирова. Формула кино», посвященная 75-летию Андрея Тарковского.
А во второй половине часа программа «9 минут джаза». Еще один юбилей, 75 лет со дня рождения Ахмада Джамаля, знаменитого пианиста из Питтсбурга. Этой дате посвятил свою передачу наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий.
В конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у радио «Свобода» правозащитник Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» – передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
«Слово живое и мертвое» под таким названием прошла недавно в Москве в Институте бизнеса и политики научная конференция, посвященная художественному переводу. Девиз позаимствован у названия книги Норы Галь, одного из самых блистательных переводчиков прозы с французского и английского языков на русский. Благодаря ей в наш обиход вошли книги, без которых сейчас ни одну домашнюю библиотеку не представишь. Марка Твена и Экзюпери, Уэллса и О'Генри, Моэма, Селлинджера, Брэдбери, всех не перечесть. Что же касается книги Норы Галь «Слово живое и мертвое», то совсем не случайно она выдержала уже 6-е переиздание. Рассуждения автора о мастерстве перевода не только точны, но и увлекательны. И вот главная мысль, которая только на первый взгляд кажется парадоксальной. В первую очередь переводчик должен в совершенстве владеть русским языком и лишь во вторую иностранным. Ну а как обстоят дела сегодня? Исполняются ли заветы Норы Галь? Александр Левергант, председатель Творческого союза мастерства литературного перевода, отмечает.
Есть и очень много запоминающихся, замечательных переводческих работ, выполненных не в 30-е, не в 20-е, не в 70-е годы, а уже теперь, в 21 веке. Среди этих работ есть немало работ и молодых начинающих переводчиков, и это вселяет оптимизм.
Однако и поводов для тревоги предостаточно.
За последние, скажем, 15 лет свободной печати появилось огромное количество издателей, переводится огромное количество книг. Делать все это нужно очень спешно. Издатель подгоняет, переводчик перестает заниматься своим делом так добросовестно, как немногие из представителей нашей профессии, которые занимались переводом раньше. И мы наблюдаем огромное количество переводов, появившихся на рынке, которые не соответствуют тому уровню, который мы хотели бы иметь. И, конечно, не соответствуют тем принципам, которые изложены в книжке «Слово живое и мертвое». Добро бы еще сегодняшнее переводческое слово было просто мертвым. Оно очень часто бывает ложным, плохо подобранным. Переводчики, с одной стороны, далеко не всегда знают язык, с которого переводят, и еще чаще не обращают внимания на язык свой собственный. Происходит это по понятным причинам, мало читают, не видят большого смысла в том, чтобы текст, пусть даже и довольно средней литературы, звучал хорошо по-русски.
А вот Нора Галь в этом смысл видела. Последнее, только что увидевшее свет издание ее книги, дополнено воспоминаниями о мастере. Есть и такое.
Авторитет Норы Яковлевны как переводчика в нашей семье был очень высок. Говорилось, например, что Драйзера можно читать только благодаря ее переводу. Вообще-то мне случалось уже во взрослом возрасте слышать по адресу Норы Яковлевны упреки, что, мол, зачем же улучшать тексты при переводе? Я как-то задала этот вопрос Норе Яковлевне, и она сурово ответила: «А я не умею плохо писать по-русски».
Перевод американской трагедии Драйзера – одна из самых ранних работ Норы Галь, сообщает ее внук, поэт и тоже переводчик Дмитрий Кузьмин.
Первые переводы Норы Галь, которые появились на рубеже 40-х-50-х годов, были переводы лишь отчасти ее. Эти тексты подписаны зачастую несколькими фамилиями, иногда не подписаны вовсе, потому что они представляют собой подчистку и переделку более ранних, неквалифицированных переводов. Так устроен перевод американской трагедии, на котором стоит два имени, но на самом деле это старый перевод 30-х годов, который был ею переписан. Так устроен перевод графа Монте-Кристо, который сейчас печатается фактически вообще без имен, или с какими-то именами, так сказать, уклончивыми, в такой странной формулировке. Перевод на основе, там, как-то так. Это перевод старый, который Нора Галь вместе с Верой Максимовной Топпер переписали несколько раз и все равно не стали ставить свои имена, потому что не могли в полной мере нести ответственность за качество. В воспоминаниях и письмах Норы Галь неоднократно говорится о том, что вообще эта практика порочна. Но в то же время здесь есть проблема. Эта проблема связана с тем, что существующий неквалифицированный перевод зачастую перекрывает дорогу, особенно сегодня в рыночных условиях, когда проще его перепечатать, чем заказать новый, перепереводу, который бы улучшал качество текста. И, может быть, стоит подумать о том, нельзя ли отчасти хотя бы вернуться к этой практике хотя бы частичного доведения до ума имеющихся вот таких особенно больших массивов текста, когда нет возможности сделать это заново.
Самой большой любовью Норы Галь, несомненно, была сказка «Маленький принц Экзюпери». 40 лет и бесчетное число раз переиздавалась она, и к каждому переизданию переводчица вновь и вновь шлифовала текст, проявляя безупречное лингвистическое чутье. Вот несколько примеров из ее книги.
«Точно следуя форме, строю подлинника, пришлось бы писать, как ты думаешь, много этому барашку надо травы, а проще, много он ест травы. Удобно, что подаренный тобой ящик ночью может служить ему, барашку, домиком. В речи француза причастие идеи, причастие легкие, мимолетные, изящные. У них нет громоздких суффиксов и окончаний. А по-русски? Станет ли ребенок, да еще в сказке, изъясняться причастиями? И снова все перестраиваешь. Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам». Переводчик разрешил себе какую-то степень свободы, и право же по-русски так чище, яснее, достовернее, а значит, ближе к подлиннику по существу.
Казалось бы, чем плох буквально перевод реплики Лиса «Ах, я заплачу». Но Нора Галь пишет «Я буду плакать о тебе», — вздохнул Лис, и поясняет.
Вообще во французской и английской речи «ах» и «ох» звучат не так сильно, потому и встречаются чаще. По-русски же выходит слишком сентиментально, либо чересчур выспренно. Впечатление получается обратное. Читателю становится смешно, и вздох убран в ремарку.
Все, кто знал Нору Галь, свидетельствуют. До конца жизни она читала книги и даже газетные статьи с карандашом в руке, не только отмечая неудачно подобранное слово, но и тут же подыскивая ему замену. Бывает абсолютный музыкальный слух. Она обладала абсолютным чувством языка. Слово Дмитрию Кузьмину.
Нора Галь, как и многие другие большие переводчики советской эпохи, пришла в художественный перевод не совсем по своей воле, а после того, как стало окончательно ясно, что возможности заниматься собственными стихами, которые она начинала писать, собственной прозой, которую она начинала печатать, и даже литературной критикой и литературоведением, которыми она также начинала в предвоенные годы заниматься, все это не будет в полной мере разрешено, доступно, свободно и возможно. Надо признать, что в огромной степени отечественная школа художественного перевода обязана своим формированием в том виде, в каком она сложилась, вот этому тоталитарному прессу, в результате которого люди, которые при иных обстоятельствах, возможно, предпочли бы говорить от первого лица, выбирали разговор с читателем, с народом, как бы отчасти чужими словами. Хочется надеяться, что эта ситуация не повторится, но именно благодаря ей сложилось наше национальное понимание переводчика художественной литературы как особой творческой специальности, не исследовательской, не подсобной, а представление о том, что переводчик – это писатель особого рода. Вероятно, сегодня пути пополнения переводческого цеха лежат не столько в области привлечения лингвистов и людей, занимающихся не художественным переводом, а в перевод художественный, сколько на пути привлечения литераторов к занятию художественным переводом.
Быть может, отдельные рассуждения Норы Галь уже несколько устарели. Есть слова и обороты, которые сегодня прочно вошли в русскую лексику, а переводчику они казались неприемлемыми. Только это частности. А вот ее поиски редких образных слов, ясно построенной фразы взамен тех, что она называла мертвыми, наглядный и ценный урок. Так в одном из переводных романов девушка отвечает на комплимент: «Я ценю оказываемую мне честь». А Нора Галь предлагает замену: «Я очень польщена». Согласитесь, лучше звучит.
Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Римма Казакова, известный поэт и первый секретарь Союза писателей Москвы.
Римма Федоровна, как прошла у вас неделя?
Как всегда. Иногда я сочиняю стихи. Сейчас собираюсь издавать новую книгу стихов, поэтому радуюсь, когда что-то появляется.
А расскажите, пожалуйста, о вашей новой книге.
Она будет называться «Пора». Когда-то Симонов написал в «Строении генерала» такие строчки: «Что ж, пора, поправив автоматы. И застряли они у меня в голове, никак не могли уйти. В чем дело? Меня тревожило все это, волновало. И я вокруг этого начала раскручивать свою прошлую, свою грядущую жизнь. И, наконец, я поняла, что заканчивается эта книжка стихотворением уже тоже на эту же тему, на то, что мне будет всегда пора. Что пора? Перемены ли? Новое ли какое-то действие? Новое узнание чего-то? Как всегда, меня волнует и политика, и социальные проблемы, а также волнует просто жизнь человеческой души, скажем, любовь».
Вот вы сказали, что и политическая, и социальная жизнь вас волнует. Вот из таких впечатлений что-то на этой неделе было?
Было. Можно я стихи прочту? Они емко скажут о том, что я думаю. Ладно. «Ничего от меня государство не хочет. Век коммерции, видно, ему не нужна. Мало платит, не жалует и не хлопочет, если я одинока, больна или бедна. На любовь отвечает не спешит государство. Утепляю пространство сердечным теплом. Что собой согреваю я? Барство, дикарство? Что, как доктор, лечу? Перепад, перелом? Наглый рок надо мной не смеется, хохочет. Всем подобен садисту, рвачу, плачу. Ничего от меня государство не хочет. Что же я от него все чего-то хочу?»
Это на какие же события реакция?
На те события, что приходится, как всегда, попрошайничать, чтобы провести какое-то мероприятие. Вот сейчас наш союз должен принимать китайскую делегацию, которая принимала нас во время года России в Китае. И, конечно, принять их так, как мы, не можем, потому что там государство больше заботится о писателях, чем, к сожалению, у нас. И поэтому я занимаюсь тем, что изыскиваю возможность собрать деньги, чтобы принять делегацию небольшую китайскую в сентябре.
Гостья рубрика «Моя неделя» была Римма Казакова, поэт, первый секретарь Союза писателей Москвы.
Ну, а мы от поэзии переходим к кино. Известно, что проблемы иногда бывают общие. Ну, и так программу «Формула кино» подготовил сегодня, как всегда, мой коллега Мумин Шакиров.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. К 75-летию со дня рождения Андрея Тарковского посвящается. К юбилею классика мирового кино издательский дом «Русь Олимп» выпустил книгу «Андрей Тарковский» в объективе Александра Антипенко. Оператор Антипенко, снявший такие картины, как «Мольба» Тенгиза Абуладзе, «Прошу слова» Глеба Панфилова, «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Владимира Грамматикова, опубликовал около 250 фотографий из жизни режиссера и его соратников. Красивый черно-белый переплет. Издание выглядит как семейный альбом. На первой обложке сидящий за кухонным столом Тарковский смотрит в объектив камеры. Режиссер находится в стилизованном кадре. Это как будто кусочек пленки с перфорацией. За 10 лет дружбы и общения с мэтром Антипенко снял его самых близких людей. Отца Арсения Тарковского, жену Ларису, сына Андрея, друзей, среди которых актеры Маргарита Терехова, Анатолий Солоницын, Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов. Кадры в альбоме перемежаются титрами-цитатами из Ингмара Бергмана, Дмитрия Лихачева, поэтическими строками Арсения Тарковского, воспоминаниями людей, работавших с мастером. Оператор Антипенко, заслуживший доверие на близкое вторжение фотокамеры в святая святых, в дом Тарковских, на съемочную площадку, сумел разглядеть детали быта, поймать взгляд режиссера в минуту раздражения или глубокого раздумья.
У Тарковского есть теория запечатленного времени. Вот я бы сказал, что я снял теорию запечатленного света, потому что тот реальный свет, который существовал в доме вот Тарковского, он уникальный для непосвященных в тонкости. Потому что если это то же самое снимать с блицем, то вы уйдете от этой вот реальности. Будет Тарковский, будет в какой-то степени вот интерьер, но не будет вот этого вот уникального света, который шел от излучения лампы, вот реальные все блики, которые уходили от этой лампы, и, естественно, вот погружение автора, который жил в этом мире. Многие, я знаю, очень плохо относятся к жене Тарковского, к Ларисе Павловне. Но я считал своим долгом вот опубликовать снимки, потому что я считаю, что Лариса Павловна, она сделала свою вот историческую миссию, она его освободила от каждодневных житейских забот. Он не знал, что такое кухня, бегать, что-то покупать и так далее. У него была вот обеспеченная жизнь. Даже то, что пишут многие, что он так бедно жил, что его не было вообще еды и так далее, это не так. Почему у Тарковского были деньги? Ну, одна сторона, это понятно, почему. Ну, во-первых, он получал до гонора, а вторая, где пополнял, это у них постоянно были вот выступления, закрытые НИИ, там разные киноклубы и так далее. Это давало возможность вот Тарковскому как-то поддерживать семью. Дни рождения и Тарковского 4 апреля, и Ларисы Павловны 1 февраля. Это всегда были дни друзей. Столы, конечно, ну, может, не такие насыщенные, как вот сейчас у новых русских бывает, но это было искренне, это было очень хлебосольно. Естественно, когда я это снимал, я не думал, что это пойдет куда-то в прессу, что это будет когда-то книга. Это все снималось для себя. Или для Андрея Арсеньевича. Вот, естественно, я не все снимки, но многие ему, да, подарил. Потом эти снимки уже семья и так далее использовали как, ну, без автора и так далее. Они считали, что это им принадлежит, что автор вообще инкогнито, кто-то, что это автор, семья Тарковских.
На днях рождения Тамадой всегда был именинник. На одной из фотографий за столом сидят поэт и сценарист Танина Гойра с женой Лорой, операторы Георгий Рерберг и Александр Княжинский. На другом снимке Тарковский в гостях у режиссера-документалиста Василия Катаняна, среди гостей Сергей Параджанов. Еще один сюжет: Тарковский ставит Гамлета в Ленкоме и репетирует с Маргаритой Тереховой и Анатолием Солоницыным. За ними с интересом наблюдает композитор Эдуард Артемьев. У каждого снимка есть своя предыстория. Забавный случай произошел на съемках фильма «Сталкер», пишет в своей книге Антипенко. Во время репетиции с Алисой Фрейндлих, которая играла жену сталкера, режиссер добивался от нее убедительности в сцене с обмороком. Снимается первый дубль, второй. Перед третьим Тарковский подходит к актрисе и что-то ей объясняет. Команда «Мотор». Фрейндлих отыгрывает сцену и в конце действительно падает на пол и теряет сознание. Чем это закончилось, рассказывает режиссер-документалист Евгений Цимбал. Он в то время работал на картине «Сталкер» ассистентом по реквизиту.
Они довольно долго разговаривали с Андреем Арсеньевичем, и когда мы стали снимать этот эпизод, то Алиса Брунна, она настолько, так сказать, вошла в образ. Если вы помните, там по фильму с ней должен случиться истерический припадок. Перед съемкой было несколько репетиций, и вот Тарковскому не хватало, как он говорил, какого-то нутряного ощущения, животного ощущения, когда женщина бьется в судорогах от того, что муж от нее уходит и, может быть, уходит навсегда. Он, когда объяснял задачу, сказал, что это должно быть нечто похожее на роды. или на настоящий припадок. И вот нужно отдать должное гениальности Алисы Фрейндлих, которая, начав вот это играть вполне осознанно и, так сказать, актерски, довольно быстро вошла в то состояние, которого от нее добивался Тарковский. Это был действительно настоящий такой, я не знаю, может быть, эпилептический, может быть, просто судорожный припадок. И в какой-то момент просто мы все растерялись. Она начала биться, оператор камеру не выключал, и, я не знаю, я почувствовал, что что-то начинает уже происходить нехорошее. А у меня в такие моменты руки и тело быстрее головы начинают соображать. И я ее схватил, значит, как-то на руки, а она вот продолжала биться, мы ее унесли с Машей в актерские комнаты, и там, значит, кого-то послали за медиками, мы ей дали воды, пришли, сделали ей какой-то укол, в общем, привели в себя, и... Что меня больше всего поразило, это когда она, так сказать, немножко очухалась, она стала извиняться за то, что она вот вышла из актерской задачи, а что ли вошла в ситуацию реальности, понимаете, вот этого припадка.
Этот момент обморока Алисы Фрейндлих на площадке и зафиксировал на пленку оператор Александр Антипинг. Тарковский, по его словам, был избалован вниманием и быстро привыкал к тому, что его фотографируют.
Когда я его снимал, вот разговариваю, вынимал камеру, и у меня был «Зенит», и там не было длинных выдержек, а была одна тридцатка. Я снимал в реальном свете, поэтому я снимал на бете, то есть нажимал какой-то, не знаю, там одну вторую секунду, одну четвертую, и отпускал. И вот многие снимки так сняты. И поэтому у него вот прикосновение вот этого близкого от объектива поначалу ходили усы, так двигались от волнения. Но потом он привык и не обращал внимания. Я снимал вот на столе, оставлял камеру, а так как Андрей всегда интересовался объективом, он смотрел. И вот он иногда щелкал. Там стояла, естественно, вот экспозиция, пленка и все. Ну вот он меня щелкал. И один из таких снимков здесь есть в этой книге.
Книгу фотографий Антипенко предваряют стихи самого режиссера. «Все, что мило, зримо, живо, повторяет свой полет, если ангел объектива под крыло твой мир берет». В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу «Формула кино». Как всегда, ее подготовил наш коллега Мумин Шакиров.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане возбуждено уголовное дело о нападении на милиционера. В городе Хасавюрт была обстреляна машина милиции. Один милиционер погиб, двое ранены. В Калининграде избит 26-летний уроженец Кубы. В нападении на национальной почве подозреваются двое молодых людей, один из них учащийся техникума. НАТО, США и ряд стран Европы выразили разочарование решением России приостановить участие в договоре об обычных вооруженных в Европе. Инспекторы МАГАТЭ проводят проверку атомного реактора в северокорейском ядерном центре в Йонбоне. КНДР согласилась свернуть свою ядерную программу в обмен на экономическую помощь. На северо-западе Пакистана совершен еще один теракт, уже третий за два дня. Смертник взорвал бомбу возле полицейского участка. Убито по меньшей мере 18 человек, ранено более 30. В Великобритании отпущены без предъявления обвинения двое из семи задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. Трем арестованным, двум из Британии, одному из Австралии, обвинение уже предъявлено. На севере Ливана в боях с экстремистами погиб еще один военнослужащий, сотый по счету. Правительственные войска с 20 мая пытаются выбить боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» из палестинского лагеря беженцев в районе Триполи.
В Израиле в воскресенье официально вступает в должность новый президент страны, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес. Католическая церковь в Лос-Анджелесе выплатит 660 миллионов долларов компенсации пострадавшим от сексуальных домогательств священников. На компенсацию претендует более 500 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода в прямом эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, член Федерального совета партии «Яблоко». Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Добрый день, вечер или ночь. У микрофона «Свободы» ваш ДС и ваши же 9 минут джаза. Он несколько раз бросал джаз. И из-за того, что начинал с Шопена и Сати, и из-за нелюбви к беспорядочной жизни музыкантов, и по той причине, что он был человеком глубоко религиозным. В 59 году он совершил хадж, отправился в Мекку. Боюсь, что настоящее его имя, Фриц Джонс, вам ничего не скажет. Это его звуковая подпись. Впервые я услышал ее осенью 62 года в Москве на Волконском переулке перед самым призывом в армию. «Not for me» – «Не для меня» – Джорджа и Айры Гершвин, трио Ахмад Джамаля в гостинице «Першинг», Чикаго, 58 год. Ахмад Джамаль взял новое имя, перейдя в ислам в начале 50-х. Израил Кросби на контрабасе и Вернон Фурнье на ударных. В 88 году после вечернего концерта в парижском аудиториуме в Ляле в чреве Парижа мне удалось взять у Джамаля интервью. Вот небольшой отрывок из него. Йоахим Берент пишет в своей книге джаза, что вы развивались под влиянием Эрла Гарнера. Согласны ли вы с этим выводом? Где ваши корни и кто из музыкантов для вас наиболее важен? Мои корни в Питтсбурге. Огромное количество музыкантов родом из моего города. Билли Стрейхорн, Мэри Лу Уильямс, Эрл Гарнер, Эрл Хайнс, Дода Мармороза, Рой Элдридж, Арт Блейки, Клук, Кенни Кларк. Так что, без сомнения, мои корни в Питтсбурге. Однако Эрл Гарнер оказал на меня огромное влияние. Были и иные, но Эрл Гарнер был для меня наиважнейшей фигурой. Thank you. «Should I?» – «Должен ли я?» – «Стандарт Брауна и Фрида». Все еще гостиница «Першинг», Чикаго, декабрь 58 года, Израил Кросби – контрабасы, Вернал Фурнье – ударные, Ахмад Джамаль – за роялем. Сестра Майлса Дэвиса, Дороти, была первооткрывательницей таланта Джамаля. Она позвонила после концерта из телефонной будки брату в Нью-Йорк, на дворе был 53-й год, и сказала: «Джуниор». После смерти отца Майлса только так и называли в семье, младший, Джуниор. «Тут я слушаю пианиста, который явно придется тебе по душе». Майлс прикатил в Чикаго, и, как он пишет в своих воспоминаниях, Джамаль его нокаутировал, особенно тем, как он использовал пространство, паузы и легкостью удара по клавишам. Вот еще одна легендарная пьеска с компакта трио Джамаля в Першинге. «Пуансиана» Нета Саймона и Бадди Бернера, 16 января 1958 года. Ахмаду Джамалю 2 июля исполнилось 77 лет. Среди самых важных событий своей жизни Джамаль считает выступление в Карнеги-Холле в 51 году на празднестве в честь Дюка Эллингтона. В программу концерта входил струнный оркестр с Чарли Паркером, Билли Холлидей, Дизи Гелеспи, Стэн Гетц и трио Ахмад Джамаля. Но мне, увы, пора закругляться. Среди 28 компактов Ахмад Джамаля немало дисков записано во Франции. Пианист часто выступает в Париже и на Ривьере. Вот композиция бразильского пианиста и композитора Ари Бароза «Баия». «Баия» – пляжная жемчужина Бразилии, пьеска Ари Бароза, Ахмад Джамаль – рояль, Джеймс Кэмек – контрабас, Идрис Мухаммед – ударные. Октябрь 1994 года, студия звукозаписи «Маркаде», Париж. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ru. Всех вам благ и до следующего уикенда. Чао, бай-бай.
Знаменитый пианист Ахмад Джамаль в программе Дмитрия Советского «9 минут джаза».
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в студии правозащитник Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. И добавлю, член Федерального совета партии «Яблоко». Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с обзором важнейших событий недели.
Россия приостанавливает действие договора об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ, и связанных с ним международных договоров. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В Иркутске прошли траурные мероприятия в память о жертвах прошлогодней катастрофы самолета А-310, в результате которой погибли 125 человек. Под Екатеринбургом сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда, жертв нет. В Китае объявлено о казни высокопоставленного чиновника, который, по данным следствия, брал крупные взятки за выдачу лицензии на производство лекарств. Министерство иностранных дел Великобритании назвало неприемлемым отказ России выдать Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Андрея Лугового, который обвиняется британским правосудием в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. В Москве к концу года ожидается, например, подорожание на 40%. По данным столичного правительства, это связано со значительным ростом цен на зерно в России, а также плохими урожаями из-за засухи на юге страны. В Ливии Верховный суд подтвердил смертный приговор 5 болгарским медсестрам и палестинскому врачу. Они обвинялись в преднамеренном заражении 400 ливийских детей вирусом иммунодефицита человека. Правда, по последним данным, вроде бы достигнут компромисс, и родственники погибших, родственники детей согласны на значительные суммы компенсации. Силы безопасности Пакистана взяли штурмом комплекс Красной мечети в Исламабаде, захваченный вооруженными исламистами, требовавшими ввести в стране законы шариата. В Бразилии выдан ордер на арест российского предпринимателя Бориса Березовского. В то же время в Москве после длительного перерыва возобновили слушание по делу, в котором Березовского обвиняют в хищении свыше 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». Известный адвокат Борис Кузнецов покинул Россию. Тверской суд Москвы постановил, что Кузнецов в ходе защиты клиента, бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмачана, разгласил сведения, составлявшие государственную тайну. В крымском городе Судак произошли столкновения крымских татар с милицией. Инспекторы МАГАТЭ впервые за 5 лет посетили с инспекцией северокорейский ядерный реактор в Йонбоне. В качестве компенсации за закрытие атомных реакторов КНДР будет поставлен миллион тонн топлива, предоставлены дипломатические выгоды и гарантии безопасности.
Мой коллега Алексей Кузнецов познакомил вас с кратким обзором важнейших событий недели. 8-800-200-22-12 – телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю, правозащитнику Андрею Бабушкину.
Но если анализировать эти события, я думаю, что в качестве трех наиболее важных событий следует выделить ситуацию, связанную с технической изношенностью самолетного парка, потому что это может затрагивать любого из нас, любой из нас может оказаться в самолете, который не долетит до места посадки. Связано это с тем, что в погоне за прибылью, разрушая созданные еще в советские времена технические стандарты безопасности, мы создаем совершенно новую цивилизацию. Цивилизацию безответственных людей, у которых в руках оказались гигантские технические ресурсы, и которые просто не несут ответственности за состояние технических ресурсов ни друг перед другом, ни перед будущими поколениями. Поэтому это явление, значит, оно выходит, наверное, за пределы значимости недели. Это явление, которое характеризует наше отношение к нашей стране, к нашему народу, к нашему будущему. Второе по важности событие, я думаю, конечно, это пересмотр ДОВСЕ, договора об обычных вооружениях. На самом деле, те, кто говорят, что договор уже и сейчас нарушается, что уже сейчас много наши, вот скажем так, западные партнеры или оппоненты, как их правильно назвать, они сейчас уже его не соблюдают, и особенно это касается того, что все ближе и ближе различные вооруженные формирования НАТО подбираются к российским границам.
Что, подкрадываются, я бы сказал.
Что не соответствует, конечно, и духу, и букве этого договора. Наверное, эти люди в какой-то степени правы. Но опасность заключается не в этом. Опасность заключается в том, что подвергается ревизии все договоренности, достигнутые в предшествующую историческую эпоху. Эти договоренности вырабатывались с гигантским трудом. Их вырабатывали очень умные, я хочу подчеркнуть, очень ответственные люди. И то, что мы сегодня отбрасываем исторический опыт предшествующего, то, что мы говорим мы сами с усами, мы будем мыслить своей головой, мы там вообще знаем, что делаем это необычайно опасно, потому что это проявление некоего стереотипа поведения международной политики, когда мы говорим, да, мы этот договор пересмотрим, мы границы пересмотрим, мы то, другое, пятое, двенадцатое пересмотрим. Здесь надо быть необычайно аккуратным, потому что вот это не является демонстрацией независимости страны. Независимость страны заключается в том, что страна способна перерабатывать те ресурсы, которые она добывает, в том, что страна способна принимать специалистов высокой квалификации в качестве тех, кто хочет приехать в эту страну заработать, они теряют ресурсы, теряют людей, люди из этой страны разбегаются, те, кто приезжают в эту страну, это низкоквалифицированная рабочая сила, и вот это показатель неблагополучия, не независимости страны, а так, знаете, бряцать оружием и говорить, что все, ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок, мы этот договор отменим, конечно, это все-таки таким, знаете, отдает политическим, внешнеполитическим детским садом. Ну и третье событие, конечно, я думаю, это события, связанные с адвокатом Борисом Кузнецовым и обвинением в том, что он сгласил государственную тайну. Вы знаете, вот то представление, которое существует в законе о государственной тайне, и та трактовка, которая сегодня понятие государственной тайны дают спецслужбы, к сожалению, они очень серьезно не соответствуют друг другу. Мы знаем про шпионские дела, когда специалисты, очень далекие от тех сфер, в которых работали предполагаемые шпионы, делали экспертизу и говорили, да, мы твердо убеждены в той статье или в той работе, которую выполнил доктор такой-то или академик такой-то, есть разглашение государственной тайны. Я, к сожалению, не читал обвинение в адрес Бориса Кузнецова, но я убежден, что то, что вменяется Кузнецову, это грамотный юрист, это очень честный, принципиальный человек, который никогда ради достижения сиюминутной выгоды не шел на то, чтобы нарушить интересы государства. А если он огласил государственную тайну, извините, он нарушил интересы клиента, потому что клиент лишился мощного, сильного защитника. Я убежден, что он даже под угрозой автомата никогда бы эти вещи не сделал. И то, что сейчас такое обвинение ему выдвинуто, я думаю, это тревожный звоночек для адвокатов, и каждому адвокату надо подумать, не я ли следующим стану человеком, разгласившим государственную тайну, или человеком с пистолетом в кармане, или с пакетиком гашиша, под стелькой.
Но ведь тут не только адвокаты, ученые уже, как говорится, обожглись серьезно на этой проблеме. У нас был один ученый здесь, но он специалист по государственному праву, и он с некоторым сожалением сказал, я, к сожалению, не обладаю данными, которые хранят, которые включают в себя государственную тайну. С некоторой иронией, но это было произнесено. Я только вспоминаю Гайдара с военной тайной и мальчишки-мальчиш со словами «А больше я вам, проклятым, ничего не скажу».
Вы знаете, я думаю, что тайна, которую знал мальчишки-мальчиш, была намного более значимой, чем та тайна, которую знал Борис Кузнецов.
Это да. Поэтому... Но тут есть скрытый подводный камень. Если адвокат Борис Кузнецов, либо любой ученый, знает военную тайну, как можно доказать, что он ее знает или не знает? Ведь если я приду в суд и повторю то, что он говорил, то я тоже буду подвергнут суду, поскольку я огласил эту военную тайну.
Здесь множество очень моментов. Да, здесь очень множество моментов. Я напомню вам, что в связи с делами по военной тайне впервые появились засекреченные приговора. То есть это вообще впервые в тысячелетней истории России документ, на основании которого человек отбывает наказание, являлся засекреченным и не мог быть разглашен. Да? И надо не забывать, что обязательным квалифицированным признаком разглашения государственной тайны является дача этим человеком подписки, то есть он должен являться неким лицом, который принял на себя подобного рода обязательства. Вы знаете, я хочу напомнить вам, что даже если сегодня раскрыть бюджет, мы можем увидеть там десятки миллиардов рублей, и там будет такая строка, что сведения не подлежат разглашению. То есть даже в государственном бюджете есть скрытая информация. Вот это стремление все засекретить, это стремление на все наложить какой-то гриф и не в первую очередь налагать его на те обстоятельства, которые затрагивают права и интересы десятков миллионов людей, это очень тревожная тенденция в нашей сегодняшней политической реальности.
То есть, предположим, его спрашивают, за что вас осудили? А он говорит, а это военная тайна.
А я не могу вам это сказать, да.
До чего доходит.
Виктор Иванович из Москвы нам дозвонился. Добрый вечер. Прошу вас, Виктор Иванович.
Добрый.
Главное событие недели, на ваш взгляд?
Вопросы...
Виктор Иванович, пожалуйста, отойдите подальше от радиоприемника.
Вы меня слышите? Алло.
Виктор Иванович, если вы отойдете подальше от приемника, нам будет удобнее с вами разговаривать. Пожалуйста.
Алло.
Слышу вас, Виктор Иванович, говорите, пожалуйста.
Алло. Вы меня слышите?
Да.
Вы меня слышите?
Так, Виктор Иванович.
Я вас слышу.
Ну, говорите, пожалуйста.
Алло.
Виктор, говорите, пожалуйста.
Вопрос у меня к вам. Вопрос.
Задавайте ваш вопрос.
Передаю вопрос. Если мы свои ракеты поставим на остров Кубу, да что будет, как к этому отнесутся американцы?
Известно как, уже был Карибский кризис однажды. Но только я что-то не помню, что вы ракеты ставили на остров, например, Сахалин, или на остров Окинаву, или на какой-либо еще остров, который близко расположен к территории России, равно как и на территории Чехии и Польши. РЛС это все-таки не ракета.
Еще одно событие недели. Министерство иностранных дел Великобритании назвало неприемлемым отказ России выдать Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Андрея Лугового, который обвиняется британским правосудием в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Как бы вы, Андрей, прокомментировали это событие?
Ну, здесь есть два аспекта. Во-первых, по Конституции Российской Федерации гражданин России не может быть выдан иностранному государству. Это вступает в противоречие с рядом международных договоренностей России, в частности, с Конвенцией против пыток. Потому что по Конвенции против пыток, если лицо совершило пытки на территории другого государства, то в этом случае оно должно быть выдано этому государству для уголовного преследования. А как мы с вами вспомним из 15-й статьи Конституции, норма международного права, международный договор, подписанный Россией, он имеет преимущественную силу даже по отношению к Российской Конституции. Поэтому если бы Великобритания предъявила Луговому обвинение в том, что его действия были связаны с пытками по отношению к Литвиненко, я думаю, здесь Россия не могла бы не выдать Лугового, потому что вступала бы в действие норма Конвенции против пыток. Но в связи с тем, что здесь обвинение предъявлено в убийстве, Россия не имеет правовых оснований для выдачи Лугового. Мне представляется, что в этой ситуации, конечно, необходимо обеспечить привлечение Лугового к уголовной ответственности на территории Российской Федерации и, что самое главное, создать объединенную оперативную бригаду из представителей российских и английских спецслужб с тем, чтобы со стороны заинтересованных лиц на территории России на Лугового не оказывалось давление с целью скрыть тех заказчиков, которые стоят за этим преступлением. Понятно, что это очень высокопоставленные люди, понятно, что у них очень большие возможности, и понятно, что Луговой, находясь в России, он, наверное, будет менее правдив и более склонен к тому, чтобы ввести следствие в заблуждение, нежели на территории Великобритании.
Николай Петрович из Брянской области у нас на линии прямого эфира. Здравствуйте.
Слушаем вас, Николай Петрович. Тут сегодня у нас проблемы со связью. Николай Петрович, пожалуйста, давайте вы перезвоните. У нас, к сожалению, не получается с вами диалога.
Вот немало внимания уделяла пресса на этой неделе разладу в оппозиционной коалиции «Другая Россия». В минувшие выходные прошла конференция коалиции. Как вы думаете, Андрей, в чем основные проблемы нынешней российской оппозиции? И каковы ее шансы на выборах, на парламентских? И сможет ли она выделить единого кандидата?
Проблем очень много. Я думаю, три основные позиции. Первое. Сторонники оппозиции деморализованы. Они бурчат на кухне, но на выборы идти не хотят. Они не верят, что оппозиция чего-то может добиться. Второе. Оппозиция не смогла найти такую гибкую форму, когда различные субъекты оппозиции, сохраняя самостоятельность, вместе с тем могли бы прийти к какому-то взаимодействию. Ну и в рядах «Другой России» появились люди, которые, знаете, я считаю, они провокаторы, может, провокаторы на общественных началах, которые вместо того, чтобы думать о том, на чем можно консолидировать оппозиционные движения, начали обрушиваться на своих оппонентов и партнеров по оппозиции, на КПРФ, на Яблоко. Вот такой известный политолог Станислав Белковский на конференции «Другой России» выступал полчаса. Из них 5 минут он говорил о том, что нужно делать, а 25 минут говорил о том, какие плохие коммунисты и яблочники. Ну, такой подход, наверное, вряд ли он будет способствовать консолидации оппозиции. Ну и третье, конечно, проблема. Она заключается в том, что Кремль пытается встроить оппозицию в свою большую игру, пытается в темную различные оппозиционные силы использовать, и та же самая «Другая Россия» со своим заявлением «не надо идти на выборы в декабре, пойдем на президентские выборы», она фактически озвучила пожелания кремлевские. Понятно, что оппозиционные партии, если где-то и добьются успеха, если где-то и смогут защитить интересы тех, кто им доверяет мандат на власть, то это на декабрьских выборах. Я думаю, что если бы у нас в стране были открытые, честные выборы, то в декабре оппозиционные политические силы вполне могли бы получить 50%. коммунисты, яблоко, СПС, потому что настроения людей, они известны, да, большинство людей поддерживают Путина, но вместе с тем не очень популярна партия «Единая Россия», несмотря на все свои, в общем-то, ухищрения. Ну, понятно, что таких выборов не будет, понятно, что большая часть людей, которые голосуют за оппозицию, они не придут на выборы, и мне представляется, что самая главная задача оппозиционных политических партий заключается в том, чтобы убедить своих сторонников, что это не, что их не 5 человек, что их много, что они должны прийти на выборы и обязательно должны проголосовать.
Еще один звонок у нас, Валерий Аркадьевич из Подмосковья. Пожалуйста, очень коротко, Валерий Аркадьевич.
Хорошо, поддерживаю первый комментарий по поводу самолета, совершенно блестящий, но вы забыли про повышение цен на хлеб. Это настолько социально взрывоопасно, а все другие проблемы, они уже притерлись. Спасибо.
Пожалуй, я с вами соглашусь, Андрей.
И я соглашусь, но понимаете, когда мы говорим о значимости событий, мы под словом «значимое событие» мы подразумеваем два одновременно смысла. Значимое в исторической перспективе или значимое с точки зрения сегодняшнего дня. Было ли значимое такое историческое событие, как бурный взрыв цен на хлеб в 90-м году? Конечно, оно было значимо, но не оно сыграло решающую роль в том, что вообще произошло потом в нашей стране. Поэтому я думаю, что, конечно, мы должны постараться сделать так, чтобы цены на хлеб не повысились, и мы должны обратиться в массовом порядке к московским властям с тем, чтобы они, имея резервы, эти резервы использовали на компенсацию цен на хлеб.
Спасибо большое, Андрей. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
Мы завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл «Свободный день». В Москве, в Праге, Санкт-Петербурге, Париже, Самаре и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Елена Колупаева, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
22 июля на волнах «Радио Свобода» очередной цикл «Свободный день», как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну, а через 8 минут после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свободы» член Совета Федерации, представитель комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Толкачев. Ведет программу Владимир Бабуин. Следующий повтор в понедельник в 4 утра после выпуска новостей.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти террористы хорошо вооружены. У них имеется самое разнообразное оружие.
Среди фигурантов этого дела поставщики нелицензионного программного продукта.
В интересах нации дать командующему возможность выполнить свою задачу.
Авария произошла в 14:19 по московскому времени в 20 километрах от Екатеринбурга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».